Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 5 месяцев войны России с Украиной. 5 месяцев разгула имперского реваншизма России. Но все чаще звучат голоса о том, что необходима не денацификация Украины, а деколонизация России. И в самом деле имперская война России имеет признаки колониальной войны. Российская империя распадалась дважды, в 1917 и 1991 году, но этот и распад был, по-видимому, неполным. Является ли по-прежнему российский менталитет, российская политика, российская культура имперскими? И что нужно сделать, чтобы деколонизировать российское пространство? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергиенко.
Россия практически всю свою историю была империей, так и не став национальным государством. Как бы ни называлась страна, она продолжает воспроизводить имперские стратегии и тактики поведения, оставаясь угрозой для соседей, особенно после начала военной агрессии в Украине, подавляя федерализм и самоуправление внутри себя. Российские чиновники и президент России неоднократно заявляли, что страна должна восстановиться в границах Российской империи, о распаде СССР говорили как о главной геополитической катастрофе. За 20 лет правление Путина имперское наследие еще сильнее развилось в политической и культурной сферах. Русская культура остается одной из главных составляющих российского империализма. 10 лет назад Путин охарактеризовал Россию как государство-цивилизацию, которая прибрала к рукам мелкие культуры и украинскую тоже. Из-за действий российских властей в стране выстроена авторитарная система с процветающей метрополией, которая использует ресурсы подчиненных колоний. Природные богатства регионов, труды и таланты людей на огромной территории обслуживают интересы Москвы, ее имперские амбиции и военную агрессию в Украине. Можно ли трансформировать Россию? И ждет ли Россию деколонизация и деимпериализация?
Обсудим эти темы с нашими сегодняшними гостями. И первый с нами на связи Александр Эткинд, историк культуры, литературовед, профессор Европейского института во Флоренции, ныне еще и профессор Центральноевропейского университета в Вене, и автор книги, которую мы будем как обсуждать, «Внутренняя колонизация». Саша, добрый день, приветствую.
Добрый день, всегда рад видеть.
То, что происходит сейчас в Украине, это колониальная война?
Это, да, колониальная война, имперская война. Это война... Мне больше всего нравится сейчас слово «реваншизм», потому что реваншизм – это отдельный вид империализма, и он отличается от классического империализма. Мне кажется, в дурную сторону. В империализме, который типа всеми проклят многократно, и... и бывшими колониями, и бывшими метрополиями. Но в нем была своя прелесть, своя романтика. Люди открывали новые пространства. Новые народы исследовали. Моря, океаны. Но многое с этим было связано. Навигация, технологии, да. Карты. А реваншизм стремится завоевать то, что уже известно, что было давно свое. Стремится осуществить реванш. Это один из многих видов империализма.
Ну да, особо так. Мне Сурков вспоминается, да? Сурков, он, по-моему, не раз говорил, что вот это реконкиста, идея реконкисты, что Украина... Это, и вот даже слушая людей, говорят, ну слушай, ну Крым-то это наш, это же наше должно быть. И вот эта вот идея наша, она, по-моему, очень сильная, она особо как-то делает токсичным вот этот случай.
Да, совершенно верно. И мы читаем в газетах, что российские войска используют карты 60-х годов, думая, что там ничего не изменилось. И промахиваются, естественно, потому что изменилось очень-очень много. Но это символично. То есть новых карт не надо. Новых открытий не будет. Это империализм такого рода.
А Украина была ли классической колонией России? Потому что я думаю, скажем, о том особом статусе, который Украина имела, ну, в российской политической элите, да, начиная уже с 17 века. Собственно, да, ту особую роль, которую играла украинская колония там и в русском расколе дальше, и, так сказать, в династических распрях российских, и в советский период, собственно, взять, я не знаю, там, и Днепропетровский клан, и Брежнев, и Хрущев, и, так сказать, влияние Щербицкого. Была ли Украина классической колонией России?
Сергей, все колонии разные, и все империи разные. Это вопрос типа я классический человек или я не классический. Мы все разные люди, и все империи были разные. Индия была отличная от 13 американских колоний. И освободились они в разное время. И вообще все это. И то, что произошло с ними после освобождения, все тоже было разное. То же самое и Украина. Украина была иной, чем Узбекистан, например. Или чем Чечня. Это все колония. Это колония, это, ну, общее определение. Типа, да, мы все люди, но мы все разные. Я как бы сомневаюсь в том, что такой этот вопрос имеет смысл, но вы совершенно правы, что да, действительно, Украина имела свое представительство в органах управления Российской империи. В моей книге «Внутренняя колонизация» есть большая глава о графах Перовских, которые были украинскими дворянами, казаками, потомками гетмана Украины. Ну, один из них был министром внутренних дел Российской империи, другой был губернатором Крыма, третий колонизовал от лица Российской империи ради Петербурга, он колонизовал Среднюю Азию, был генерал-губернатором Оренбурга. Они были украинцами, но они были, да, полностью включены в петербургскую элиту. Тоже происходило, конечно, и в Политбюро там всегда были украинцы. И как-то, значит, и в Российской империи, и в Советском Союзе при всем их империализме существовали механизмы балансирования там разных национальных интересов, балансирования между Москвой и окраинами Украины. Украина – это окраина. Так повелось ее называть. Но эти механизмы были разрушены в постсоветской Российской Федерации. Буквально с каждым циклом правления президента Путина он урезал и обрезал полномочия властей на местах. Но это касается уже не Украины, естественно, а таких мест, как Татарстан или Чечня или Тува.
Ну да, это мы еще поговорим об этом, о дефедерализации России при Путине и о том, как это все обернуть. Я вот сейчас еще на какой теме хотел остановиться. Статья в Moscow Times на английском языке очень интересная мне показалась, и рассуждаешь в ряде своих последних интервью о геноциде малых различий. Условно говоря, почему такая жестокость российских солдат в Украине и вообще вот это вот озлобление к украинцам со стороны большой части, мы понимаем, российского населения. Вроде, да, все говорят, боже мой, родственные народы, у меня там половина родственников, у меня бабушки с дедушкой. Вот. Но при этом какая-то совершенно невиданная в последние десятилетия, даже неслыханная, наверное, в российской истории, жестокость, брутальность по отношению именно к украинцам, как к близкому народу.
Да, это очень важный вопрос, мягко говоря. Геноцид классическая тема для современной истории. Это слово было введено в оборот в 1946 году польским, американским, но также и украинским, и еврейским юристом Рафаэлем Лемкиным. Он украинский в том смысле, что он учился во Львове, и главные свои идеи у него созрели во Львове. И как я рассказываю в недавней статье, его главный или такой самый ранний опыт наблюдение над тем, что он назвал геноцидом, был украинский голодомор, который он наблюдал из польского тогда Львова. И он сформулировал, вот что такое геноцид. И с тех пор прошло много десятилетий, и юристы, и политологи, и историки спорят, каковы признаки геноцида, каким случаем это можно применить, каким нет. И возникло такое наблюдение постепенно, опыт балканских войн конца 20 века к этому привел. И тоже это касается и классических случаев, например, Холокоста или армянского геноцида. Получается так, что когда встречаются между собой народы очень разные, например, разные расы, ну, грубо говоря, разного цвета, или разные ступени экономического развития, у них разные технологии, разные цивилизации, но более развитый народ, у него там, например, огнестрельное оружие, он подавляет, порабощает, эксплуатирует менее развитый народ. Возникает рабство. Русская традиция называлась крепостничеством, такого рода ситуации. Но рабство тоже приводит к жертвам, тысячным или, может быть, миллионным жертвам. Все-таки это не геноцид. Геноцидом повелось называть такие случаи уничтожения людей и их культуры, которые ничем не оправданы. Не оправданы экономически, политически, не оправданы военной целесообразностью. Вот это, и такого рода геноцид, действительно, демонстративно жестокий, направленный не только против людей, но и против их культуры, языка, идентичности, как правило, возникает тогда, когда вот эти две группы людей, та, которая убивает, и ту, которая убивает, довольно сходны между собой. У них один цвет кожи, может быть, даже сходные языки. У них, они веками жили рядом друг с другом. У них сходное там садоводство или огородничество, ну и так дальше. И вот так в какой-то момент, и, как правило, это связано с наступлением нового времени, у них могли быть разные религии, но с разными религиями они жили мирно. Потом наступила секуляризация, и вот эти младотурки начали убивать армян. Или немцы начали убивать евреев, которые говорили на таком же немецком языке. И вот это, мне кажется, модель, к сожалению, подходит к русским и украинцам сегодня.
Ну да, вспоминаются действительно сербы и хорваты, наверное, да, приходят в голову, собственно, даже и мусульманский геноцид в Боснии, в Сребренице. Это люди, народы, жившие буквально плечом к плечу в одной из соседних домах, на соседних улицах. И вот именно этот становится основой самых таких страшных зачисток, самых страшных различий. Еще одну вещь хотел обсудить. Насколько это все происходящее сейчас в Украине было закономерно? Тоже еще одна мысль, которая, по-моему, звучала в одном из предыдущих интервью, ссылаясь на Ленина. Да? Ты ссылался на Ленина. Ленин писал, что вот 1861 год было, как бы распалось крепостное право, но, собственно, конфликт сам по себе остался заложен, он не имел кровавого разрешения. Он в результате рвануло в 1917 году. И вот здесь тоже. Это что? Отсроченный конфликт 91-го года, то, что мы так радовались, мы так бескровно, почти бескровно, да, конечно, не будем забывать, так сказать, все то, что происходило там и в Карабахе, и в Средней Азии, в Таджикистане конфликт. Но вот это что, отсроченный конфликт? Это то, что зрело все эти годы с 91-го года, и вот не удержали, пришел Путин, и это рвануло.
Отсроченное насилие, да, есть такие философские идеи, и тоже историки некоторые говорят о том, что насилие, что большие социальные изменения, как правило, сопровождаются насилием, но не обязательно это насилие одновременно с изменениями. Угу. Действительно, Ленин интересно писал об этом в 1913 году в связи с освобождением рабов в Америке и крестьян в России, что вот в России это был мирный процесс, но насилие еще наступит. И он знал, о чем говорит в 13 лет. Он сам его осуществил несколькими годами позже. Ну да, ты прав, что вот этот мирный распад Советского Союза – это одно из очень немногих достижений, свершений, которыми постсоветская Россия могла гордиться тем, что она типа председательствовала над этим процессом, который прошел относительно бескровно. Однако, Сергей, я не думаю, что это было то, что происходит сейчас. Я не верю в то, что это было неизбежно. То есть у философов свои идеи. Но историки отлично знают, какую роль играют случайности, личный выбор, вкусы и предпочтения лидеров. И избежать этого можно было, или отсрочивать это можно было еще десятилетиями. Больше того, я уверен, что это решение малой группы. Вот есть выражение российской элиты, я всегда это слово «элита» беру в кавычки. Угу. Какая она, черт, элита. Но это даже не решение элиты, это решение нескольких человек, которые секретили это свое решение, как они умеют, от всех, включая своих ближайших помощников или там, олигархов, или любых заинтересованных лиц. Тем не менее, они не сумели держать эти секреты, об этих секретах знала ЦРУ, и от них узнал весь мир за несколько недель до того, как это вторжение началось. Но я не думаю, что это была импровизация. Это была операция, которая готовилась долго, тщательно и в секрете.
Но при этом все-таки, я думаю, да, это не было неизбежно, особенно в той чудовищной форме и геноцидальной форме, которая происходит сейчас. Но вспоминая, да, копаясь в своей памяти последних десятилетий, я вижу, в том числе среди, условно говоря, просвещенного городского класса, большое количество презрения по отношению к Украине. Всерьез не воспринималось, да, слово, «незалежность» звучало всегда в русском контексте иронично. Это сейчас мы можем после первого-второго Майдана и войны с Украиной говорить это с гордостью, да, то, на что, по-моему, просвещенный российский человек должен ориентироваться, у чего учиться. Но, вспоминая 90-е, нулевые годы, Киев виделся в каком-то немножко таком опереточном ключе. Вот это вот было в российском сознании чувство превосходства по отношению к Украине. Потому что, например, скажем, к балтийским странам, да, вот я из Риги сейчас эту программу веду, но не было по отношению к балтийской независимости. Это было раз и навсегда отрезанные ломти, да, у них свои государства. Вот. Ну, тоже было небольшое превосходство. Но вот это вот чувство презрения по отношению к украинскому языку, культуре, мне кажется, оно было прошито в российской элите, так называемой.
Что-то было, и вспоминая мое давнее уже советское прошлое, в отношении, допустим, таллинских кафе или рижских книжных магазинов, мы чувствовали скорее зависть. А в отношении то, что я вот сейчас могу вспомнить реально в своем кругу, даже в самом себе, что-то вроде презрения в отношении украинского выговора, диалекта, языка. Значит, он казался некрасивым, уродливым. Это совершенно прошло, как мне кажется, или даже наоборот сейчас. Я просто вижу, что многие мои приятели начинают сейчас учить украинский язык, чтобы читать, чтобы видеть новости и так дальше. Они доверяют текстам на украинском языке больше, чем на русском. Я тоже в свое время стал учить украинский язык, не доучил, но давно уже это было. Презрение, наверное, слишком сильное слово, но это касается именно эстетического вкуса. Вот вкус вообще очень важная вещь. Вот есть такие события, которые развиваются по плану. Вот есть план, сегодня делаю то, через год другое. А есть такие вещи, которые развиваются не по плану, а в соответствии со вкусовыми выборами. Вот мне кажется, это красивым или некрасивым, и каждый раз я в соответствии с этим моим вкусом делаю последовательные выборы. Мне кажется, то, что произошло между Россией и Украиной, связано именно с этим, с последовательностью, планомерностью, которая, однако, связана не с планом, а со вкусовым решением.
С вкусовым решением, да. Очень хороший переход, как раз мы после перерыва будем говорить о вкусовых решениях, вкусовых отличиях в отношении России к Украине. Вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Говорим сегодня о деколонизации России. В какой степени война России против Украины может называться имперской, колониальной войной? И является ли средством от нее и исходом из этой войны деколонизация самой России? Требуется ли деколонизация российской политики, российской культуры? Рассуждает культуролог Андрей Архангельский.
Вы понимаете, имперская – это претензия на универсальность. Вот Лев Толстой был, так сказать, вполне имперский писатель. Писатель, так сказать, имперского века. Да? Но он нашел в себе силы какие-то предложить универсальную идею, которая даже там вразрез шла, допустим, с официальным царизмом, да, пацифизм. Вот Лев Толстой предложил миру идею пацифизма, борьбы за мир. Эта идея универсальна. Она была принята очень многими, и, так сказать, говорить не о чем. За прошедшие 30 лет мы не можем сказать, что какие-то культурные идеи, какие-то идеи, предложенные российской там, культурой, официальной или даже неофициальной, что они имели универсальный характер, что они оказали какое-то влияние на мир. Да? Потому что, собственно говоря, похвалиться и нечем. То есть, да, не появилось ни таких писателей, ни таких художников, да, никаких идей, кроме насилия, да, вот за 30 лет. Все закончилось опять буквальным уничтожением, да, буквальным насилием. Да. Вот, собственно говоря, все идеи, которые у нас появились за 30 лет. Это печальный итог нашей 30-летней, так сказать, цивилизации. Ничего, никаких универсальных идей предложено не было. Но тут еще стоит сказать вот что. Ну хорошо, вот есть колониальная, ну, есть какая-то метрополия, да, есть колонии. Понимаете, как бы метрополия или там, ну, империя обычно предлагает что-то, кроме насилия. То есть она предлагает то, что работает, да, то, что принимается другими, ну вот принимается сателлитами или там, колониями, принимается как прогрессивное, да, ну, работающее, по крайней мере. Да. Ничего работающего, опять же, повторим, ничего работающего в области культуры, никаких идей, кроме вот буквального подавления, насилия, да, жестокого насилия, варварского, никаких идей русская культура, собственно говоря, ну, российское государство и его официальные представители культуры, да, ничего предложить иного не смогли.
Это был культуролог и журналист Андрей Архангельский в разговоре с Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему разговору, и к нам с Александром Эткиндом присоединяется Екатерина Марголис, художник, литератор, писатель и профессор Свободного университета. Катя, добрый день.
Добрый день.
Ну вот я хотел начать с вашей статьи в «Новой газете», опубликованной пару недель тому назад, об одном стихотворении Иосифа Бродского, известном на «Независимость Украины», через которую вы ставите более широкую проблему вообще деколониализма, да, колониального взгляда на Украину, на в целом патриархальной цивилизации, да, на мужчины, на женщину, да, Россию, на Украину. И вы ожидали, что она вызовет такой буквально всплеск эмоций в России, да, посягнули на святое Пушкина нашего времени. Вот как у вас реакция на эту статью, где вы критикуете Бродского и его высокомерное отношение к Украине и вообще, так скажем, к подчиненным субъектам?
Василий, я была очень наивна. Мне казалось, что главным посылом моего текста это сравнение двух стихотворений, а именно «На независимость Украины», которое, как известно, Бродский никогда не публиковал по совету и настоянию своих друзей, как минимум Томаса Венсловы и Бенгта Янгхельда, и не только, но дважды, вопреки, опять-таки, советам друзей и знакомых, прочел публично, после чего появилась аудиозапись, которая потом была распечатана и ходила уже, текст этого стихотворения ходил часто с некоторыми ошибками, но не принципиальными, и в Украине, и в России. И второе стихотворение было «Дорогая, я вышел», посвящено как бы прощанию с любимой еще женщиной. И мне казалось, что я написала текст о параллелизме отношений посессивности, мужской посессивности и имперской посессивности по отношению к Украине как к женщине, но эффект, который произвел этот текст, был абсолютным, но не прогнозируем. Абсолютно я не подозревала, что он попадет в такой нерв. И, в общем, он вызвал очень резкую реакцию со всех сторон. Я даже попыталась потом расклассифицировать эту реакцию, поскольку мне было интересно именно сами линии защиты, так сказать, защитников Бродского от меня и от попыток обвинить наше, если не все, то почти все в таких страшных вещах, как имперскости, колониализме, И было несколько интересных очень тенденций. Вот я просто разделила эти линии. Там одна была филологическая, как бы разобрать все тексты Бродского, показать, что он не был имперцем, увязнуть в всяких теоретических деталях, вспомнить, что он ввел первый понятие империю в свою поэтику и так далее. А другая линия была патриотическая, конечно, посягнули на наше все, почти все. Наш поэт критике не подлежит и как бы демонстрирует глубокую такую иерархичность и патриархальность, конечно, отношения к собственной культуре. Не безинтересная линия была еврейская линия, которая как бы сейчас не очень обсуждалась. Что отношение Бродского было продиктовано отношением к Бабе Мейру, истории еврейства и коллаборационизма украинцев во время нацизма. И было еще несколько разных таких второстепенных линий защиты, но важно не, собственно говоря, линия аргументации, а та ярость, которую вызвал этот текст.
Ну да, и он как раз говорит, очень интересная эта реакция, говорит о том, что русская культура глубоко иерархична, да, есть некие непререкаемые авторитеты, просто под сомнение их можно поставить, да, критика каких-то аспектов их поведения, высказываний уже воспринимается как святотатство, что говорит само по себе уже, вероятно, о глубокой имперскости русской культуры, да, как сам взгляд на мир, как некая, так сказать, диктатура от культуры над реальностью. Я хочу к Саше. Да, Саш, ну вот насколько вообще по одному стихотворению Бродского можно делать глобальные выводы об империалистической и колониальной сущности русской культуры?
Нельзя, конечно. Ни по одному стихотворению, ни по одному поэту. Все, знаете, поэты разные, и мы отлично знаем по нашим классикам, по Пушкину, Лермонтову, и кому угодно, что они писали совершенно разные тексты, которые противоречили друг другу или внутри одного и того же текста. Можно найти противоречия. Одно время это было модно среди филологов искать такие противоречия. Сейчас вроде как стало модно наоборот делать такие страшные обобщения. Короче говоря, нельзя. Но тем не менее обращать внимание, анализировать это вот единственное стихотворение, которое действительно возмутительно, на мой взгляд. Необходимо, и надо его ставить в контекст и разбираться, что за ним стоит. Были такие высказывания в ответ на Катину статью, что это типа литературное хулиганство, и что типа Бродский эпатировал публику, и что это не имело значения. Я в это не верю. Это, в общем, никак. И как бы тут концы с концами не сходятся. Но как именно это интерпретировать? Мне трудно. Я никак не специалист по Бродскому. Я очень люблю.
Ну да, Кать, но надо сказать, что, собственно, в имперский контекст Бродского включают многие, в том числе, так скажем, наши идеологические оппоненты. Как я понимаю, у Егора Холмогорова целый фильм по этому поводу вышел. Бондаренко, небезызвестный, об этом писал. То есть Бродского довольно часто используют сторонники вот, русского мира и всей, так сказать, имперской традиции, называя его певцом империи, который, так сказать, не только обязательно русской империи, да, а империи российской культуры, да, которая передает из века в век вот это вот доминантное значение культуры вообще в жизни цивилизации и некий культурный империализм правящего класса. Петербургского правящего класса, да, который уже транслируется в территориальный империализм.
Я, собственно говоря, там цитирую, я заражен нормальным классицизмом, я это ставлю без кавычек, и говорю о том, что продолжение такой классицистической, нереволюционной, вне советской традиции тоже было проводником в том числе и этих идей, не исключительно этих идей. А вообще, как бы, конечно, довольно прискорбно отсутствие способности читать написанные тексты, а не реагировать на триггеры. Это первый вывод, который, конечно, я сделала по реакции, не только на свой текст, на многие тексты сейчас все предельно поляризовано, абсолютно осколочное такое, осколочное видение военное. Это раз. И два, конечно, невозможно судить о чем-то, исходя из политических, о текстах, исходя из политических каких-то презумпций и представлений. Исходя из того, что если Евтушенко против колхозов, то я за, мы далеко не продвинемся в понимании русской литературы, любой литературы и любой культуры. И с другой стороны, есть диаметрально противоположные заявления, что все сложно, что культура это сложно. И здесь защитники, так сказать, Бродского поразительно смыкаются с защитниками русского мира, когда все сложно относительно спецоперации или войны, все непросто, все неоднозначно, правда, мы все никогда не узнаем и так далее. Но достаточно провести довольно простой эксперимент. Никто не посягает на Бродского как на большого русского поэта. И именно поэтому имеет смысл смотреть на него и на его тексты как на отражение больших тенденций русской культуры и русской литературы. Тем более, когда мы говорим о Пушкине и Достоевском, мы говорим все-таки о XIX веке, об абсолютно другой исторической парадигме, в другом контексте. А стихотворение «На независимость Украины» написано в 92-м году. И это существенно меняет дело. Собственно говоря, тот же Бенгт Янгфельд, вот я, к сожалению, это не просто не вошло в текст, который друг, знаток творчества Бродского, словист, он в своей книге «Язык есть Бог» вспоминает такой эпизод, как лето 89-го года, по пути куда-то он, Бродский, везет машину, сидит за рулем и весьма неприязненно отзывается о хохлах. И вроде того, что человечество можно разделить на хохлов и прочих, его оценки такие утрированные, пишет Янгфельд, острые, полемичные, смешные, но в них есть какая-то предельная доля серьезности. И он останавливается и говорит со смехом: «Если бы члены Шведской академии меня слышали сейчас». То есть он прекрасно понимает, с одной стороны, в этом есть какой-то эпатаж, с другой стороны, в этом есть вызов, с третьей есть какая-то внутренняя серьезность, и явно это затрагивает его как поэта. И последующее стихотворение, которое было написано позже, это мы говорим о 89-м году, а стихотворение написано в 92-м. Вроде бы можно было бы это спустить на такую эпатажность, не мейнстрим, и все, что мы знаем и любим в Бродском, как индивидуалисте и певце одиночества, самостоятельного выбора. Но достаточно провести эксперимент, который я предлагал нескольким своим друзьям и оппонентам, заменить хохлов на жидов, и почему-то это перестает быть таким эпатажным, таким смешным, и таким полемичным, и таким хулиганским. Вопрос «почему?». Я думаю, ответ лежит на поверхности.
Да, хорошо, 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 что мы сейчас не в Фейсбуке, да, потому что эти, ну, в любом случае, наверное, при расшифровке, да, эти слова придется как-то запикать, да, звездочками сделать, потому что алгоритмы Фейсбука автоматически блокируют такое. В рамках, кстати, той же самой деколонизации. Вот к Саше вопрос в связи с этим. А вообще, по большому счету, вот помимо стихотворения этого Бродского, нужна ли деколонизация русской культуры? Можно ли так ставить критическую переоценку русской культуры с точки зрения постколониальной теории всего, так сказать, вот этого вот нового последнего, там, я не знаю, 50-летия левого либерального дискурса, переоценку базовых положений русской культуры?
Я думаю, это абсолютно необходимо делать, и я в этом сам принял участие, и был, наверное, одним из пионеров со своей книгой «Внутренняя колонизация». И в частности, я говорил о том, что Российская империя колонизовала не только Украину или Кавказ, или Среднюю Азию, но и самих русских. И мне кажется, что это более радикальный подход к идее деколонизации, чем классические идеи. Но вот что я хочу сказать, что и в этом я не вполне согласен с Катей. Я хочу сказать, что да, поэзия сложна, а военная операция нет. Военная операция – это простая вещь. Людей убивают, значит, надо знать, сколько их убивают, чем их убивают и зачем их убивают. И тут точка. Если мы не согласны с тем, зачем их убивают, мы против этой операции. Вот с поэзией это не работает. Да, действительно, многие русские поэты были, условно говоря, неоклассицистами. Вот эта идея «люблю твой строгий стройный вид», и это как бы, значит, касается и колонн, там, и пирных дворцов. Петербурга, и касается Ямба и Хорея. Вот эта идея, значит, регулярности, стройности касается в этом как бы природа самой этой поэзии, там, классической. Нет. Да, поэзия сложна, и вообще культура сложна. И у поэта там, или у философа, или у кого угодно, и у нас с вами. Да, у нас есть право на, во-первых, право на просто на ошибки, право на вкусовые суждения, право противоречить самому себе. Из этого нельзя делать вывод, вот, допустим, из противоречия, которые я, допустим, там, как в своих работах допускал. Нельзя сделать вывод там, о моих там, взглядах вообще или о неком качестве постсоветской там, истории или филологии. Да. Это все начинается с нас и кончается нами.
Два слова состоят в том, что, собственно говоря, Бродский был поводом и, конечно, хорошим триггером. Для меня важным моментом является именно возможность посмотреть, необходимость посмотреть на свою культуру глазами деколонизатора собственной культуры, именно потому что была внутренняя колонизация. Вот, и об этом же пишет в эссе «В Атлантик» Михаил Шишкин, который буквально на днях опубликованно тоже говорит о том, что как бы в защиту русской культуры. Но мне кажется, дело русских литераторов, писателей, если сейчас не защищать русскую культуру, а посмотреть на нее максимально критически. Потому что если не сейчас, то когда?
Ну да, глазами то, что если уже мы говорим постколониальная теория, как Гаэтри Спивак говорит, глазами субальтерна, да, глазами подчиненного. И речь же идет, понимаете, в этой части, вот как бы, так сказать, ну и резюмируя, и не резюмируя, речь идет не только об украинцах, речь идет о том, чтобы взглянуть на русскую культуру глазами женщины, глазами раба, крестьянина угнетенного, глазами малых народов, глазами чеченца, глазами чукчи, глазами украинца. Да, у нас всегда был диктат вот этой вот большой петербургской, московской, доминантной государственной культуре. Поэт был человеком государственным, приданным государю. Да? Сталин цензурировал Булгакова, там, Николай цензурировал Пушкина. Культура была частью вот этой вот большой доминантной имперской истории. Сейчас, мне кажется, вот тот повод, когда мы должны остановиться и подумать, и взглянуть на культуру глазами угнетенных. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о деколонизации России, о том имперском диктате, которому подвержена и русская культура, и русская политика, и который сейчас произвел страшную войну в Украине, которая является признаком имперского реваншизма. И хотелось бы услышать голоса народов России, которые иначе смотрят на большую имперскую историю. И наш корреспондент поговорил с представителями двух народов на России, от Ичкерии Инна Курочкина и от ингерманландцев Павел Мизерин.
Деимпериализация и деколонизация, депутинизация и денацификация, демилитаризация и денуклеаризация. Эти 6D были названы основными темами второго форума свободных народов России, который проходил в Праге с 22 по 24 июля. Какую роль в имперском развитии России сыграл Путин, рассказывает представитель премьер-министра Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева по особым поручениям Инна Курочкина.
Путин всего лишь продолжатель имперских шагов Бориса Ельцина, потому что Борис Ельцин в 92-м году, выступая на Конгрессе США, обещал всему миру, что Россия, новое демократическое образование, никогда больше не допустит нарушения прав человека и никогда больше не допустит новых имперских шагов России. С этим покончено. Произнося это, он вводил мировое сообщество в заблуждение, он обманывал, потому что именно в эти дни на улицах Тбилиси, Грузии, где я тогда жила, где я родилась, появились танки Закавказского военного округа. Уже в декабре 1991 года Звяду Гамсахурдия, первому президенту Грузии, за которого я в том числе голосовала, как гражданка независимой Грузии, угрожали из Кремля, что если он не подпишет новый имперский, новый союзный договор, то в Грузию будут введены войска, что и произошло. Звяду Гамсахурдия отказался подписать его, И в Грузию были введены войска Закавказского военного округа.
Участники форума свободных народов России, который прошел в Праге, считают разделение территории России на самостоятельные государства одним из возможных сценариев недалекого будущего России после Путина. О том, каким образом и при каких условиях может начаться процесс деколонизации России, говорит координатор гражданского движения «Свободная Ингрия» Павел Мизерин.
Знаете, только 20 век показал, что при малейшем ослаблении центральной власти этот весьма непрочный конструкт, колосс на глиняных ногах России, распадается. Так было Первая мировая война, гражданская война 17-21 годы. Так было при начале гитлеровской оккупации Второй мировой войны 41-43 годы и полноценные... Первый этап деколонизации, 91 год, развал Советского Союза, он просто оказался не завершен до конца. Этот процесс, несомненно, завершится на наших глазах. Национальным республикам не нужно ничего выдумывать, у них уже есть протогосударственность, им нужно будет всего лишь оформить ее юридически. Что касается так называемых русских краев и регионов, я говорю об этом абсолютно везде, на всех конференциях, на всех форумах. Именно это должно заботить в первую очередь остальной мир. Западный мир, в первую очередь. Я всегда призываю западных политиков, перестаньте искусственно склеивать так называемую русскую Россию. Не склеивайте искусственно русских в Петербурге, там, Калининграде, Кубани, на Урале и Дальнем Востоке. Это пять совершенно разных русских, у которых абсолютно разные интересы, и культурные, и политические, и экономические, и так далее. Если внешние силы, могущественные внешние западные силы, перестанут склеивать искусственно русские регионы России, как они это сделали в 91-м году, то все пройдет хорошо, гладко и само собой. Никаких бесконечных ДНРов не будет. Поверьте, никакой нормальный человек не будет воевать, если можно торговать. Так было всю человеческую историю, так будет и сейчас. Что же касается страхов Запада относительно того, что расползется ядерное оружие, ну вот оно не расползлось по итогам 91-го года. И что мы сегодня имеем?
Это были Инна Курочкина и Павел Мизерин в разговоре с Антоном Сергиенко. А мы возвращаемся к нашему разговору с Александром Эткиндом. И к нам также присоединяется политолог, культуролог Вадим Штепа. Вадим, добрый день.
Здравствуйте.
Я хочу начать здесь с Вадима, который участвовал сейчас, как я понимаю, в форуме свободных народов России в Праге, где собрались представители многих непредставленных, в том числе, да, в территориальной структуре, в административно-территориальной структуре Российской Федерации народов. Вот я пытаюсь понять, насколько, так сказать, маргинально было это событие, или действительно здесь зарождается некая новая субъектность внутри Российской Федерации.
Вот вы, Сергей, правильное слово употребили — субъектность. Я действительно с этого и хотел начать. Вот с точки зрения, если смотреть вообще на российскую, на русскоязычную политику, с точки зрения Москвы, такого одного центра, одного субъекта, да, то, конечно, такого рода форумы, который сейчас состоялся в Праге, они, конечно, выглядят маргинальными. Потому что всем этим регионам и народам им не предоставляют обычно слово. А если предоставляют, то вот на известном форуме «Свободной России» в Вильнюсе там дают какую-то отдельную маленькую панель. Она даже зачастую в общую трансляцию не попадает. То есть тематика регионального самоуправления и самоуправления коренных народов, она как-то вот постоянно выходит за рамки, вламывается за рамки мейнстрима. Здесь же, в Праге, сейчас на форуме, мы наблюдали представителей, они участвовали кто-то лично, кто-то онлайн, представители, ну, примерно около 30 народов и регионов России, от Кёнигсберга до Владивостока, вот буквально вот такой охват, то есть полностью были представлены многие точки зрения, и очень ярко была показана, собственно говоря, субъектность разных регионов. То есть люди показывали свои интересы и показывали, что интересы разных регионов, они кардинально расходятся с нынешней кремлевской политикой, которая просто делает многие народы и регионы заложниками этой империалистической войны. То есть вот собирают там эти региональные батальоны и так далее. То есть помимо своей воли многие народы и регионы русскоязычные, они становятся как бы жертвами этой войны, потому что у них нет своего права голоса. Да? Вот за них, как говорится, говорит Москва, и они не могут выразить свою позицию.
Да, вот это здесь очень интересно, хотел сказать. Действительно, здесь такой очень интересный момент, что вообще как в эпоху Средневековья собираются вот такие вот региональные полки, да, Московский полк Собянина, отдельная совершенно боевая единица, это вот бурятские танкисты, дагестанские десантники, которые несут огромные потери. Это ведь тоже, да, своего рода колониальная политика центра, да, которая фактически принуждает, ставит ее, особенно учитывая, так сказать, тяжелые там социально-экономические положение Забайкалья, Бурятии, да, целые регионы, этнические группы поставлены в условия, когда они вынуждены, да, принимать участие в этой войне.
Это очень рискованный шаг. В Российской империи были такие этнические войска, там казаки, дикая дивизия с Кавказа и прочее. Они в гражданской войне, когда проснулся национализм на местах, этот национализм имел вооруженные формирования, уже готовые, которые перестали подчиняться империи, когда эта империя рухнула. И я думаю, что тут примерно то же самое произойдет с этими этническими формированиями, ну, типа, послезавтра.
А может из этого родиться что-то большее, вот, скажем, я не знаю, чеченское? Ну, понятно, что чеченская армия вообще независимый субъект. Вот, но из этих боевых подразделений может родиться какая-то субъектность, как, скажем, происходило в эпоху гражданской войны. Вадим.
Я согласен с Александром, да, вполне возможно, вот та же дикая дивизия, которую создавали во время Первой мировой войны, она потом, после отречения царя, она распалась совершенно. Кто-то там ушел к большевикам, кто-то примкнул к белой армии и так далее, кто-то стали создавать свои вот эти республики на Северном Кавказе и так далее. То есть, вот поэтому, да, в советской армии очень боялись всех этих национальных землячеств, а сейчас... Ну, видимо, это показатель того, что у империи просто уже кончаются ресурсы для этой войны. То есть они поэтому и не объявляют всеобщую мобилизацию, да, а потом пытаются вот, рекрутировать людей в армию вот такими, типа как добровольческими батальонами.
Ну да, ресурсы действительно кончаются. Сейчас действительно на фоне последних сообщений, что заключенных уже подряжают, уже сотни заключенных рекрутируют вагнеровцы в колониях, которые вообще безымянные сражаются и погибают там, их хоронят под кличками или под позывными. То есть империя действительно скребет человеческий материал по сусекам для вот этой вот войны.
Я бы еще, знаете, хотел подчеркнуть такой интересный момент вот из наблюдений на этом форуме, что обычно вот кремлевская пропаганда изображает вот регионалистов как таких агрессивных националистов, там, сепаратистов и так далее, воинственно настроенных. На самом деле мы наблюдали на этом форуме, что наоборот, представители, вот, независимые представители этих различных народов и регионов, они вполне находят между собой общий язык, и одним из главных принципов вот этого форума была попытка установления каких-то договорных, прямых отношений между ними. И они заинтересованы, собственно говоря, в мирном решении, в мирном проведении деколонизации в России.
Да. А вот как раз здесь к Саше Яткинду вопрос. Саша, ну вот с точки зрения веков колонизации, да, внутренней колонизации России, которая колонизировала себя саму, Москва колонизировала провинцию, каким может быть процесс деколонизации, какой институциональный формат он примет? Потому что часто это все сваливается на уровень, ну, пародии или гротеска, антиутопии, типа там Сорокинской телурии, да, вот эти микрогосударства, Московская, Рязанская, Уральская республика, Дальневосточная республика. А какой, по-твоему, наиболее реальный, да, вот когда уже, надеюсь, перемолится эта война, мы выйдем в некий следующий исторический этап, какой возможен территориальный и административный формат существования России с точки зрения деколонизации?
Да, это вопрос касается будущего. И вот эта внутренняя колонизация вторична по отношению к внешней. Сначала всегда шла внешняя колонизация. Значит, империя распространялась во все стороны, Запад, Восток и так дальше. Потом она уже начинала заниматься пустотами внутри себя. Так что то, что сейчас начнет отматываться, это результат столетий внешней, но и внутренней колонизации, их надо рассматривать все вместе или исторически. Но каковы тут возможные сценарии? Прежде всего, конечно, это решать будут, эти сценарии будут писать, формировать и выбирать сами люди, которые, вот как Вадим рассказывает, они начали собираться между собой, они понимают друг друга. Но у каждого, естественно, свои собственные интересы и свои возможности, которых мы еще не знаем. Но есть немалые возможности, или точнее были большие возможности у Москвы. И мы эти возможности мы знаем. Это, с одной стороны, деньги, которые шли из Западной Сибири в форме нефти и газа и продавались на Запад. И с этими деньгами, значит, сейчас возникли проблемы, как мы хорошо знаем. Значит, они уже возникли, они будут усиливаться. Европейский Союз объявил эмбарго. Что там будет думать дальше Индия и Китай, которые по-прежнему покупают эту нефть и газ. Мы увидим. Но, короче, значит, эти деньги перестанут. Как Москва, которая могла перераспределять эти деньги, вот Грозный получит столько-то там, а Чувашия столько-то, а то у вас столько-то. Эти деньги уже, я думаю, перестали работать. Ну и оружие, обычное оружие, которое мы видим, как оно действует сейчас в Украине. Американцы нам рассказывают, что 85% российской армии сейчас введено в Украину. 85%. То есть со всей китайской границы мы видели, что с Курильских островов там пушечно-пулеметный полк, который оборонял эти Курильские острова от японцев, они, значит, со своими пулеметами теперь в Украине. Я удивляюсь, почему Япония там не воспользуется этим случаем, или Китай. Те же войска там были, но у них было свое предназначение, теперь их там нету. И понятно, что воспользоваться такой неожиданной возможностью требует некоторого времени. Но это время идет, вот пока мы с вами разговариваем.
Ну да.
Ну, другой вид оружия – это ядерное оружие, которое трудно себе даже и представить, что оно могло бы быть применено внутри Российской Федерации. Но почему нет? Этого всегда все боялись, применения этого оружия. Но если эта страна, Российская Федерация, не применяет этого оружия в Украине, то страх перед этим оружием и даже вера в его существование, честно говоря, от этого неприменения ослабевает. Короче, ослабевает и положительная заинтересованность в деньгах, и страх перед военной мощью Москвы.
Ну да.
Вот это сложная игра, в которой будут разыгрываться разные сценарии.
Да, действительно, исчезают вот эти вот две базовые скрепы, ресурсы и страх. Страх тоже своего рода ресурс, деньги и страх. И по итогам этой войны действительно ставится под вопрос существование России и шире, может быть, вообще московского периода русской истории, начавшегося с Ивана III, уж точно с Ивана IV, да, с белокаменного Кремля Ивана III. Потому что проблема, то, что вот и Вадим говорит, и Саша то, что говорит, проблема в большой степени в Москве. И, может быть, в новом территориальном устройстве России Москва уже не будет играть той роли, и Москва не будет столицей этого пространства. Столицей пространства должна быть какая-то другая. Это все большие вопросы, которые ставит война в Украине. И в самом деле, возвращаясь к тому, с чему вы начали, это была объявлена война за денацификацию Украины, но она должна стать войной за деколонизацию России. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «свобода.орг», «сибриал.орг» и «севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините.
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.